Глава 5. Матвей и Милослава проговорили почти до 3 часов ночи. Спать не хотелось. Хотелось сидеть рядом на большой родительской кровати и делиться воспоминаниями. Они рассматривали альбом с фотографиями маленькой Милославы, сравнивали свое детство, радовались, когда события совпадали, говорили о папе и маме, о бабуле Томе, спорили, смеялись. Зато утро было молчаливым. Милослава пила кофе с молоком, задумчиво глядя в кухонное окно. А Матвей время от времени бросал на нее взгляд украдкой, и у него становилось тепло в груди. От того, что она пьет из старой папиной чашки с отколотым краешком, от того, что она так похожа на маму, и просто от того, что она есть. Пусть в другой вероятности, но она есть. На одной кухне, в одной необъятной вселенной, находились одновременно 2 человека из параллельных, никогда не пересекающихся реальностей. Они молчали, они пили кофе, они смотрели в окно. Почти брат и сестра, которых друг у друга никогда не было. Но парадокс заключался не в этом, а в том, что это было здорово. Когда они выходили из квартиры, то все же нарвались на вездесущую соседку. Она открыла дверь, как только Милослава щелкнула замком. «Ну, кто бы сомневался», — пробормотал Матвей себе под нос. «Шпионы не дремлют».
«Милочка, доброе утро», — заговорила тетя Валя, высовываясь из своей двери. «У тебя все в порядке? Справляешься?»
Матвей фыркнул. «Еще и Милочка. Сколько вариаций одного имени. Выбирай, что хочешь».
«Да, тетя Валь, все хорошо», — отозвалась Милослава, метнув в него сердитый взгляд. «Справляюсь».
«А этот чего опять возле тебя крутится?»
Соседка подозрительно сощурилась.
«Вот позвоню я в полицию, надо с ним разобраться».
«Разобрались уже, тетя Валь», — сказала Милослава, убирая ключ в сумку. «Одноклассник это мой».
«Одноклассник?» — недоверчиво покачала головой та. «Что-то не похож он на одноклассника, подозрительный какой-то».
Возмущенный Матвей уже хотел открыть рот и поинтересоваться, как, по ее мнению, должны выглядеть одноклассники и как она определяет, кто похож на одноклассника Милославы, а кто не похож. Или она считает, что у них на лбу должен стоять синий штамп «Одноклассник» специально для недоверчивых соседей. Но Милослава его опередила. Незаметно наступив ему на ногу, чтобы молчал, она приветливо улыбнулась соседке.
«Да не подозрительный он, тетя Валь, а просто бестолковый. И двоечник. Меня учитель попросил с ним позаниматься, подтянуть его по всем предметам. А он то поймет все неправильно, то время перепутает. Поэтому и крутится здесь, когда меня нет. Вот и сейчас пришел не вовремя. Идем, горе мое, нам в школу пора».
Милослава схватила ошеломленного Матвея за руку и потащила вниз по лестнице.
«А-а-а!» — понимающе кивнула вслед успокоенная соседка. «Тогда другое дело. Да, на бестолкового он очень похож. Сразу видно, что двоечник».
Внизу Матвей выдернул у нее руку.
«Бестолковый, значит? Двоечник?»
«Зато больше никаких вопросов», — отмахнулась Милослава. «Я ее тоже убить готова за Милочку. Но легче плюнуть и отозваться, чем в сотый раз объяснять ей, как меня на самом деле зовут».
Тут у нее зазвонил телефон, она выудила его из кармашка сумки и вышла из подъезда. Матвей успел услышать, как она сказала в трубку.
«Да, мам, привет».
У него внезапно кольнуло в сердце. Вот бы поднести телефон к уху и так же запросто сказать маме «привет» и услышать ее голос. Вроде бы нет ничего проще взять трубку и поговорить с мамой. Раньше это казалось обычным делом, которым можно было пренебрегать, не отвечать или сбрасывать вызовы. Почему же этого так безумно хочется сейчас?
«Ну что? Как там мама?» — спросил он,
когда Милослава закончила говорить.
«Привет мне не передавала».
Он хотел произнести это весело и беззаботно, будто бы он пошутил, а получилось с какой-то кривой усмешкой.
«Беспокоишься?» — понимающе кивнула Милослава. «Она ведь тебе тоже звонит, а ты не отвечаешь. Она, наверное, с ума сходит».
«Ничего не сходит», — как можно равнодушнее проговорил Матвей,
хотя ему действительно было не по себе. Особенно после всех этих разговоров про стрессы и инфаркты.
«Мы же поругались перед отъездом. Вот она и думает, что я нарочно телефон выключил. Ей назло».
«Они вылетают завтра утром», — сообщила Милослава. «Значит, к обеду будут дома. Хорошо бы ты успел вернуться до них.
Я вернусь сегодня вечером, — хмуро сказал Матвей, — либо вовсе не вернусь.
Слушай.
Милослава вдруг замерла и испуганно прижала пальцы к губам.
А если...
Что?
Если вдруг они уже приехали?
Как это приехали? Ты же сама только что сказала, завтра вылетают.
Это здесь, в этой вероятности, они вылетают завтра, а там у тебя они могли уже прилететь.
С чего вдруг? Все, что не касается нас с тобой, в обеих вероятностях одинаковое. Мы никак не влияем на мамину поездку.
Я? Нет. А ты очень даже влияешь.
Я влияю? Чем?
Своим выключенным телефоном.
Как это?
А так, представь. Она звонит тебе много раз, телефон выключен, она беспокоится. Звонит тете Вале, та сообщает ей, что не видела тебя уже несколько дней. Мама меняет билеты, хватает Ксюшу и вылетает раньше, чем планировала, приезжает домой, а тебя нет. Ужас.
Она не улетит раньше. Ей нужно пробыть там несколько дней, она еще дела не доделала.
Ты думаешь, она не бросит все дела ради тебя?
Матвей, не мигая, уставился на Милославу. Он знал, что она права, они оба это знали. Мама может так поступить. Но думать об этом сейчас совершенно не хотелось.
«Да кончай панику поднимать раньше времени!» — рассердился Матвей. «Ерунду всякую придумываешь! Давай, иди в свою музыкалку! Мне тоже пора, меня Иван Николаевич ждет.
«Ты после полиции куда? В школу?»
— спросила Милослава, не обращая внимания на его вспышку.
«Посмотрим», — пробурчал Матвей.
Развернулся и направился к автобусной остановке.
«Приходи обедать!» —
крикнула вслед Милослава. Матвей, не оборачиваясь, махнул рукой. Этот неопределенный жест мог обозначать все, что угодно, от «да, конечно, приду, куда же я денусь», до «еще чего не хватало, даже и не собираюсь». Милослава проводила его озабоченным взглядом, закинула сумку на плечо и зашагала к арке. «Да». «Это наш персонаж», — подтвердил капитан Тихонов, когда Матвей без колебаний ткнул пальцем в одну из разложенных на столе фотографий. Улик не хватило посадить за вооруженный грабеж, но данные его остались. Гречкин Виталий Сергеевич, кличка Грек, 22 года. Что же он теперь с малолетками связался? По дворам трубки отжимает? Поскольку, говоришь, лет было остальным? И как их звали?
«Тому огромному, не знаю, может, 18 уже», — сказал Матвей. «А может, и меньше». Он большой, и по нему непонятно, они звали его Медузой. А второй невысокий, который самый борзый, тот постарше меня, но не намного, лет 15-16. Так вот он почему-то Пушкин.
«Пушкин?» —
спросил второй полицейский с погонами старшего лейтенанта. «Он что, кучерявый или у него бакенбарды?»
«Да нет, он почти лысый. Может, он у них стихи пишет после каждого ограбления», — предположил Матвей. «Вот они его Пушкиным и зовут». «А вы его теперь арестуете, этого Гречкина?»
«Да было бы за что. Уже у нас в обезьяннике куковал бы», — развел руками старший лейтенант.
«Почему же не за что?» — возмутился Матвей и посмотрел на капитана. «Разве не он напал на вашего сына?»
Иван Николаевич подавил тяжелый вздох. «Да напал-то, скорее всего, он», — ответил за него старший лейтенант. «Только что ты ему предъявишь? Ни одного свидетеля».
«А я...» «Разве я не свидетель?»
«Ты видел само нападение. Ты можешь подтвердить, что в его руке был нож, что он этим ножом угрожал ребенку. У тебя есть право утверждать, что этот человек опасен?»
«Да! Да! Да!»
Хотелось заорать Матвею. «У него есть все права. Он все видел своими собственными глазами. Он все прочувствовал на своей собственной шкуре». «Вот то-то и оно», — сказал лейтенант, видя, что Матвей подавленно молчит. «Мы не можем его взять только потому, что они мусорили и хулиганили в чужом дворе. Нет показаний свидетелей по нападению, нет и обвинения».
«А если я...»
— Матвей взглянул на капитана из-под лобья.
«Если я дам эти показания, скажу, что я все видел».
«То есть ты собираешься давать ложные показания?» — уточнил лейтенант. «Ты в курсе, что есть статья за лжесвидетельство?» Капитан прошелся по комнате и остановился перед Матвеем. «У нас нет никакого морального права обвинять человека без веского основания». По его глазам Матвей понял, что ему очень хочется именно так и поступить, обвинить этого
так сказать, человека без веского основания, против закона, против морального права, взять его за шкирку и заставить ответить за все, глаз за глаз, зуб за зуб. Как трудно, наверное, подчиняться закону, когда дело касается тебя лично, и когда видишь, что закон не может защитить тебя и твоих близких.
«Но это же они! Я вам точно говорю!» — воскликнул Матвей. «Я знаю!»
Если бы только можно было рассказать все как есть. Это не ложные показания, это действительно было. Неважно, в какой реальности. Разве справедливость должна зависеть от каких-то вероятностей? «Ладно, иди», — сказал капитан Матвею. «Спасибо. Теперь мы хотя бы знаем, кто это был».
«А толку, если все равно ничего нельзя сделать?» — буркнул тот и направился к двери.
«Нет, теперь у нас информация. Это уже хорошо», — возразил лейтенант. «Мы с него глаз не спустим. Пойдем, я тебя провожу до проходной». Они вдвоем вышли из кабинета.
«А что же Гошка?» — спросил Матвей в коридоре. «Он ведь тоже свидетель».
«Нет, Гошку трогать нельзя. Врач запретил. С ним об этом вообще не говорят».
«И что теперь? Вы так все и оставите? А они будут ходить по улицам и грабить людей?»
«Мы что-нибудь придумаем», — пообещал лейтенант, впрочем, не слишком уверенно, просто чтобы что-то сказать. Матвей вышел на улицу и в смятении зашагал прочь по мокрому тротуару. «Придумают они. Ага. Что тут можно придумать, если свидетелей нет? Надо же, полиция ничего не может сделать. У представителей закона связаны руки этим самым законом, как и в случае сигнализации во дворе. И на кого тогда надеяться? Как быть обыкновенным людям и детям, у которых в собственном дворе отбирают деньги и телефоны?
А что если...»
Матвей остановился. У него появилась идея. Конечно, безумная и, возможно, невыполнимая, но он чувствовал, что должен сделать хоть что-то. Он никак не мог оставить все как есть. А если самому стать свидетелем, настоящим свидетелем, без всяких ложных показаний, свидетелем из этой вероятности? Ведь он видел одного из гопников в торговом центре. Значит, тот бывает там, ест гамбургеры на фудкорте, пьет колу, и есть вероятность снова его встретить. А если повезет... Еще вчера он сказал бы «не повезет». Там могут обнаружиться все трое. Слежка за ними ничего не даст. В полиции адрес Грека знают и так, но арестовать его не могут. Значит, нужно гопников подтолкнуть на дело, подставиться самому, как бы ненароком поиграть перед ними своим навороченным смартфоном, заставить ограбить себя. Уж тогда у полиции основания найдутся. Воодушевленный таким решением, Матвей стремительно припустил к торговому центру. Но на полпути его решимость угасла. Он вспомнил холодный взгляд Грека и его железные пальцы на своей шее. И шепот, от которого леденела спина. «Ты еще не понял? Тебе хана, малек!» Матвей шел вперед, едва передвигая ноги. Дурацкая затея. Надо радоваться, что здесь, в этой вероятности, бандиты его не знают, не могут ему навредить. Зачем вызывать огонь на себя? Кому от этого будет легче? Одному только капитану Тихонову, который сможет наказать обидчиков своего сына. Нет, не только. Всем тем людям, на которых не нападет компания Грека. Гопники больше никого не напугают, никого не покалечат. Восторжествует справедливость, преступники сядут в тюрьму, где им самое место. Ой, подумаешь, справедливость, ему-то что от этого? Ни жарко и ни холодно. Нет, не стоит вмешиваться. И вообще, это не его вероятность. Он сегодня покинет ее, и ему нет никакого дела, что здесь будет дальше. Для чего рисковать собой в этой непонятной призрачной реальности?
Да нет, никакая она не призрачная. Здесь все очень реально. Здесь точно так же идет дождь и дует ветер. Работают школы и магазины, ходят по улицам обычные люди. Они настоящие. Они разговаривают, смеются, грустят, боятся. И еще здесь живет девчонка с его глазами и его ямочкой на щеке. Милослава. И она тоже настоящая.
Матвей вошел в торговый центр, поднялся по эскалатору на четвертый этаж, с опаской огляделся и занял крайний столик в самом углу, возле декоративной пальмы в огромной катке. Специально выбрал место так, чтобы весь фудкорт был перед ним как на ладони, чтобы не пропустить их, чтобы увидеть сразу в ту же секунду, как они появятся. Он даже не стал отлучаться за едой и лимонадом, просто сидел и напряженно ждал. Он очень хотел, чтобы они пришли. И боялся, что они действительно придут. Матвей разработал в голове целый план будущей операции. Он уткнется в свой телефон, как будто ничего вокруг не замечает, и пройдет очень близко от их столика. Если получится, даже заденет его, чтобы они обратили на него внимание. Потом сядет за соседний столик и будет сидеть со смартфоном в руках, чтобы они смогли понять, что тот достаточно дорогой. Они точно клюнут на такую приманку. А потом надо вставать и идти в какое-то уединенное место, например, в туалет. Они, конечно, пойдут за ним, а там представлять подробности совершенно не хотелось. Последствия тоже. Самое главное — сразу отдать телефон, тогда, скорее всего, не тронут. Деньги не найдут, они в потайном кармане, обшарят, как в прошлый раз, и отпустят. И можно сразу бежать в полицию, к Ивану Николаевичу, и заявлять о нападении и ограблении. Да, все правильно. Все должно получиться. Но как же жалко телефон. Матвей его даже трогать никому не разрешал, всегда держал при себе. Он и спал с ним, хотя мама запрещала. Это и не телефон был для него, а практически часть его тела. Такая же нужная и важная, как нога или рука. Как можно его лишиться? Как можно по своей собственной воле отдать его? Хорошо, если на время, а если навсегда? Нет, глупая затея. Он ни за что не отдаст телефон этим отморозкам. Надо встать и уйти отсюда. Но кто же их тогда поймает? Измученный противоречивыми мыслями, Матвей сжал гудящую голову. Больше 4 часов он провел в торговом центре. Сначала сидел на месте, как приклеенный, потом прогуливался между столиками, потом катался на эскалаторе и вглядывался в посетителей, затем вернулся на фудкорт и, наконец, пообедал, настороженно стреляя глазами по сторонам. Еще раз обошел все этажи, заглянул во все отделы, спустился в супермаркет. Никто из троицы так и не появился. Видимо, на сегодня у них были другие планы. Матвей вышел на высокое крыльцо торгового центра и огляделся в последний раз. Никого. Может, проглядел, пропустил? Он пнул с досады мраморную колонну. Тьфу ты! Уже почти настроился стать подсадной уткой, уже практически уговорил себя отдать телефон для благого дела. Такой гениальный план провалился. Все усилия впустую. Матвей разочарованно побрел вперед. Но, спускаясь с крыльца по широким мраморным ступеням, все же вздохнул с облегчением.